Сегодня мы хотели поговорить о том, зачем люди живут, как еврейская философия это объясняет. Прежде чем мы это сделали, были вопросы насчет библейской критики с прошлого раза, и я думаю, что мы слишком быстро, так сказать, галопом по Европам пошли, поэтому я это суммирую буквально в двух словах, и если у кого-то будут вопросы еще дополнительные, я на них отвечу. Что мы сказали в двух словах в прошлый раз? Что в середине 19 века кабинетный немецкий ученый Вильгаузен предположил, что Тору написали люди. Мы объясняли, почему это было сделано, про дух времени, и, так сказать, почему это нужно было обосновать. Он сделал интересное наблюдение, которое, в общем, для евреев, которые знакомы с еврейской традицией, известно очень давно и широко обсуждается в Талмуде, о том, что есть так называемые разные имена Бога. Что значит имена Бога? То, что в русском языке очень... так сказать, неадекватно переводится и словами «Бог» или «Господь», или там «Всесильный», или там по-разному это переводится. То, что на иврите означает, мы называем «Шемаданут», или называется «Тетраграмматон», и имя, которое называется «Элоким», что на самом деле является словом множественного числа «Юдмем». Почему это происходит? Талмуд это широко обсуждает, как мы говорили, что это отображает различные атрибуты Всевышнего, различные проявления Всевышнего в этом мире. В еврейской традиции есть много интересного, учится от того, почему в каждом конкретном месте Торы употребляется то или иное имя. И мы сказали, что, например, слово «Ха-Элоким», то, что переводится в русском языке как «Бог», «Ха-Элоким», это в гематрии, мы знаем, что каждая еврейская буква – это и цифра, и таким образом каждое еврейское слово имеет цифровое значение на иврите, равняется слову «Тева», что на иврите значит «природа». Таким образом, это проявление Всевышнего в природе, то, что называется законы природы. И одновременно, с еврейской точки зрения еврейской философии, это отражается как медат один, мера суда, потому что законы природы, казалось бы, не меняются в этом мире. Поэтому, если человек прыгнет с 10-го этажа, то сила гравитации будет на него действовать, независимо от того, является ли он праведником или злодеем, на первый взгляд. А с другой стороны, тетраграмматон означает проявление Всевышнего над природой. Поэтому, например, когда Всевышний давал 10 заповедей, он сказал «Анухи Хашем Элокеха». «Хашем» было поставлено на первом месте. А то, что мы называем «Шемаданут» или тетраграмматон. Или когда мы говорим «Шма», мы говорим «Шма Исраэль Ашем», «Ашем тетраграмматон Элокейну». Ашем Эхад. Это означает, что есть это проявление Всевышнего, которое находится над природой, и проявление Всевышнего в истории. Я сейчас не хочу повторять все, что мы сказали на этот счет, но это известная вещь. И что есть разные имена Всевышнего. Мы тоже обсуждали в свое время тему, почему, когда была дана, что за первая заповедь, что значит первая из 10 заповедей «Я Господь». Что это значит? Опять же упоминается тетраграмматон. И почему первая заповедь упоминает выход из Египта, а не сотворение мира? Мы это все упоминали. Не доказать, понятно, что не опровергнуть такое утверждение невозможно. Мы сказали, почему оно было сделано. И, так сказать, никак логически с этим спорить, это утверждение. С научной точки зрения его не обосновать, не опровергнуть невозможно. И впоследствии, в некоторой степени, это, так сказать, утверждение дошло до некого, так сказать, логического тупика, потому что находили все новые и новые, казалось бы, различия в стиле Торы. И поэтому, если утверждать, что каждое различие в стиле это было создано как бы новым автором, то в конце концов Торин в одной книге Берешит, Бытие, насчитали, по-моему, больше 30 авторов. И я могу, так сказать, тем, кто интересуется, могу дать пару хороших статей по-русски. Я не лингвист, но лингвисты утверждают, что с лингвистической точки зрения это тоже, так сказать, в этом очень мало логики. Однако, библейская критика сделала очень полезную вещь, и она сделала утверждение, которое действительно можно было проверить. Что она сказала? Что Тора была написана людьми, как мы сказали, кто написал Тору. Тору написал якобы Эзра Асофер. Эзра, по-моему, на русский его переводят как книжник или писец, или как вы это переводите. Это был, он возглавлял еврейский народ, когда евреи вернулись из Вавилона. Почему именно Эзра был выбран как автор, возможный автор Торы, возможный автор Библии? Какие есть мнения? Почему? Саркастически можно, конечно, сказать, что, видимо, если он был писец, он умел писать. Но на самом деле объяснение много более простое. Тора была переведена на греческий язык 2300 лет тому назад. Это так называемая септуагинта, которая сохранилась более-менее полной, упоминается во многих нееврейских источниках. И поэтому понятно, что Тора была известна до того, как она была переведена. И поэтому была выбрана эта фигура Эзра, потому что это была, так сказать, заметная фигура до этого периода, когда была переведена Тора. Теперь, они сказали очень интересную вещь, которую я считаю действительно научной теорией, которая была проверена. Они сказали такую вещь. Представьте себе, да, кстати, через сколько лет после дарования Торы жил Эзра? Кто-нибудь знает? Нет.
Он в 800 году где-то жил.
Примерно 800 лет, да. Теперь, когда книга «Бытие» описывает жизнь патриархов, то это было еще за 350 лет до дарования Торы, примерно, да? Таким образом, представьте себе Эзру, который должен написать книгу, скажем, исторический роман, да, сочинял я понемногу, как говорила Куджаву, про то, что происходило 1100 лет до него, да? При этом в библиотеке американского конгресса интернета нету, и он должен взять и написать такую книжку, да? Вот представьте, допустим, вы хотите написать такую книжку про, я не знаю, Владимира Красное Солнышко, я не знаю, кто был на Руси тогда, 1100 лет назад, я не знаю, вот в этот период, еще до принятия христианства, какой-то исторический роман. Вам нужно описать бытовые детали, правильно? Поэтому как вы это можете сделать? Вы поедете куда-нибудь в деревни, там поспрашиваете какие-то традиции, какие были там песни фольклорные, там калинка-малинка, вы все это задокументируете, да, и на этой почве при помощи воображения составите какую-то историческую канву. Например, что едят в деревнях? Картошку, да? То есть ваши герои, они обязательно будут есть картошку. Но если копнуть поглубже, то выяснится, что картошку завезли в Россию только в 14 веке. Поэтому любой этнограф или археолог вам сразу обличит подделку, да? Или, например, другой пример. Вы, те, кто любит театр, вы помните, что происходит, когда выходит тень отца Гамлета? Жень, вы тоже можете ответить. Совершенно верно. Когда выходит тень отца Гамлета, то бьют часы. Очень такой колоритный пример, потому что любой историк вам скажет, что в то время в Европе не было часов. Часы были изобретены намного позже. Поэтому, если бы была найдена такая пьеса, и утверждалось бы, что ее написали люди исторического периода, то есть современники, было бы ясно, что это подделка. Да? Что-то такое. Фактически невозможно написать исторический роман ты даже это не 1000 лет, а намного меньше, но 1100 лет без какого-нибудь ляпа такого. И поэтому критики Торы сказали, что так как археология развивается, то несомненно найдутся археологические неточности, которые подтвердят, что Тора была написана не или дана 3300 лет тому назад, а была написана Эзрой. Да? Это гипотеза, которую можно проверить. И как мы сказали, за это время было найдено очень много археологических данных, очень интересных. И, к своему удивлению, археологи обнаружили, что те подробности, которые описаны в Торе, они описаны с огромной точностью. Например, как мы говорили, когда Авраам в книге «Бытие» покупает пещеру похоронить свою жену Сару, да, то он приходит к Ефрону хитейцу, как описывает Тора. И Ефрон ему говорит очень странную вещь. Он ему говорит сначала, бери ее даром, а потом говорит, она стоит 400 шекелей серебра, что было огромной суммой денег. То есть, например, вы приходите покупать дом. И вам хозяин говорит, да вы что, вы такой уважаемый человек у нас, берите его даром. А потом, после некоторой паузы, но вообще-то он стоит 50 миллионов долларов. Да? И Авраам ему платит эти деньги. И сказано, и услышал Авраам. Что он услышал? Нашли купчие в клинописи того времени, и выяснилось, что нормальной процедурой, как у нас есть closing, там все такое, было, что если на Востоке, если человек был уважаемый, то ему сначала формально предлагали дом бесплатно или землю бесплатно. Потом назначали высокую цену и потом торговались. В позднем периоде ни в Танахе, ни в еврейской практике, нигде эти обычаи не описаны. Более того, когда сказано «и услышал Авраам», услышал, это было в клинописи, подтверждение сделки. Есть очень много таких деталей, мы не будем все их повторять. Например, практика, когда Сара дает свою, когда у нее нет детей, и она предлагает, чтобы Авраам женился на Агаре, откуда произошел Ишмаэль. Это было невозможно для евреев после дарования Торы. Однако в документах того времени описано, что это было стандартной процедурой. Есть брачные контракты, где записано, что если у пары нет детей, то мужчина может жениться на служанке жены, и автоматически рожденные дети являются его детьми с юридической точки зрения. Таким образом, Тора описывает это очень точно. Является ли это доказательством того, что Тора была дана на горе Синай? Нет. Не является, как мы сказали. Но это опровергает ту теорию, что мы сможем доказать, что Тора была написана Эзрой, как предполагали критики Торы в середине 19 века. Это подтверждает общий тезис, о котором мы говорили, что тогда же, когда мы говорили о Торе и науке, что невозможно ни доказать, ни опровергнуть Тору с помощью науки. И поэтому принятие или непринятие заповеди является только вопросом выбора человека, как это было и задумано с самого начала. Если бы это было возможно, было бы доказать или опровергнуть с помощью науки, то, соответственно, люди с более или менее, скажем, с более сильным интеллектом это поняли, как они могут понять логарифмическое уравнение. А люди с менее сильным интеллектом не поняли. Это было бы некой дискриминацией. На самом деле в этом люди, независимо от их интеллекта, поставлены в равные условия. Более того, есть еще очень несколько интересных моментов. Допустим, что Эзра хотел написать Тору. Да? Зачем ему придумывать, что весь народ, все евреи, 3 миллиона человек стояли у какой-то горы, и Всевышний с ними говорил. Намного логичнее придумать, как это сделано в очень практически во всех остальных религиозных системах, что был один человек, который говорил с Богом, или Бог с ним говорил, и так нужно себя вести. Пойди проверь, кто с кем говорил. Один человек. А ты это не знаешь, потому что он тебе не сказал. Но как, зачем придумывать, что весь народ, 3 миллиона человек, стояли у горы Синай? Это непрактично. Минуточку, сейчас я отвечу на вопрос. Более того, очень непрактично, сейчас я дам время задать вопрос, очень непрактично придумывать, что это никогда не забудется. Наоборот, если человек что-то придумывает, нужно придумать, что это забылось. Да? А потом вспомнилось. Но зачем придумывать, что такой момент никогда не забудется? Более того, Тора говорит очень странные вещи. Например, в Торе сказано, что предсказано, что если евреи будут нарушать заповеди, то они будут изгнаны из земли Израиля, но не исчезнут. Но, казалось бы, это как раз не проблема, потому что Эзра пришел из изгнания, да, поэтому это как раз, казалось бы, он мог придумать. Однако, дальше Тора говорит очень странную вещь. Тора говорит «Вэшэмэму ойвэхэм». Тора дает очень странное предсказание, что да, евреи могут быть выкинуты из страны, но все захватчики будут жить в пустынной земле, потому что земля принадлежит евреям. Потому что на самом деле, по-настоящему, никто не имеет права там жить. Но если так получилось, что евреи не вели себя достойно, и там, так сказать, кто-то временно живет, то земля не даст ему свои плоды. Это будет пустынная земля. Это, так, сделать такое предсказание очень рискованно, потому что с точки зрения логики и сельского хозяйства и климатологии, это совершенный нонсенс, это невозможно. Если земля была плодородная, какая разница, кто на ней живет? Да, вот здесь жили индейцы 300 лет назад, а сейчас живем мы. И климат в Америке совсем не изменился. Да, есть влияние человека на среду, как любая экологическая проблема, но от того, что индейцев вытеснили, причем даже не очень хорошим, так сказать, иногда не самым этическим образом, климат не изменился. А теперь давайте посмотрим, что произошло в земле Израиля после того, как из нее ушли евреи почти 2000 лет назад. Да, 2000 лет – это очень убедительный исторический период. И за эти 2000 лет в Эрец-Исраэль были самые различные народы, самым различным укладом, культурным, религиозным, самые разные культуры. Во-первых, началось все, как вы помните, с римлян, которые разрушили храм, которые были язычниками, которые, собственно, изгнали евреев. И именно в этот период после изгнания, и они, кстати, предпринимали попытки заселить Эрец-Исраэль не евреями. Например, был такой город Кейсария, от слова Кейсар, Цезарь. Да? И, к сожалению, эти попытки не увенчались успехом. Земля Израиля стала превращаться в пустыню. Но мы можем сказать, что хорошо, Римская империя была в упадке, было много проблем, это было провинцией, ни евреи не прижились, замечательно. После этого пришли византийцы. Это были христиане, для которых земля Израиля была очень важна. И они пытались ее заселить. Да? И как раз пытались поднять сельское хозяйство и все такое. Не получилось. Были там довольно долго. Грубо говоря, скажем, около 500 лет. Может быть, даже чуть больше. Долго были. И в конце концов, Эрец-Исраэль захватили мусульмане, для которых, как они сейчас говорят, якобы это тоже очень важная земля. И они там хотели поселиться. Да, и сначала это были арабы. Мусульмане-арабы, да, и тоже земля оставалась пустынной, это все продокументировано, так сказать, есть свидетельства, ничего там не росло, была пустыней фактически, люди жили в нищете, не хотели там оставаться, было очень опасно там оставаться из-за разбойников, земля оставалась пустынной. Потом землю Израиля захватили турки, они тоже были мусульмане, но они были совершенно другой культурой, другим языком, другой культурой. Эрец-Исраэль стала частью... А, извините, я пропустил крестоносцев. Да? Ну, крестоносцев, как бы, что о них говорить, они, собственно, были, в общем, силой разрушительной, и поэтому никто от них ничего особенно хорошего не ждал, ни евреи, ни мусульмане. А о никаком сельском хозяйстве там речи не шло. Но потом пришли турки. Да? Турки сделали Эрец-Исраиль часть большой империи. И, казалось бы, почему ее не развивать? Это торговый перекресток, стратегически важный район. Опять же, там святые места для всех. Но Эрец-Исраиль была в полном запустении. И кто хочет проверить, может почитать воспоминания Марка Твена, который посетил Эрец-Исраиль не так уж и давно, чуть больше 100 лет тому назад. И Эрец-Исраиль была пустыней. И только когда обратно пришли евреи, примерно начиная с примерно 100 лет, земля Израиля превратилась в отрезок земли с одним из лучших сельских хозяйств в мире. То есть небывалые урожаи и надои. Конечно, это все было не само по себе, это было не так просто, и люди осушали болота и все такое. Но факт, что исторически это единственный момент, когда это произошло.
Вопрос.
Да, вопрос.
Что,
давайте на этом оставим еврейскую критику. Это просто был пример. Есть еще несколько примеров. Например, Тора обещает, сейчас мы не можем соблюдать 7-й год по законам Торы, потому что большинство евреев не живет в земле Израиля. Но Тора делает очень странную вещь. Она говорит, что если евреи соблюдают Шмиту 7-й год, то есть не обрабатывают поля 1 год, то на следующий у них будет двойной урожай, чтобы это компенсировать. Как можно, зачем нужно, если человек выдумывает книгу, зачем нужно придумывать такие вещи? Это же очень легко изобличить. И есть еще несколько таких примеров. Теперь на этом, я думаю, что мы закончим тему библейской критики. И давайте поговорим о том, что... Да, перейдем ко второй теме. Это тема объяснения жизни. Да? Как еврейская философия смотрит на то, зачем мы все здесь сидим, разговариваем, зачем мы все появились на свет. Да? Мишна в трактате Завета отцов, Пиркей Авот, говорит, что человек должен помнить о 3 вещах. Да, что он не по своей воле пришел в этот мир, что он не по своей воле живет, и не по своей воле он даст отчет за все, что он сделал в этом мире. 3 вещах. На самом деле это очевидная вещь. Никто не выбирал, рождаться ему или нет, когда рождаться, в каких обстоятельствах. И на самом деле... Никто не живет по своей воле. Человек может перестать жить по своей воле, но на самом деле живет для того, что он не дышит по своей воле, там, да, он там всякие физиологические процессы в его теле проистекают сами по себе. И в какой-то момент все знают, что они перестанут проистекать сами по себе, и тогда человек уйдет из этого мира. Вопрос, зачем это все происходит? Какой в этом смысл? Это, так сказать, как здесь говорят, $1 million question, это очень такой старый вопрос. И мы пытаемся, если у нас хватит времени, объяснить, как на это смотрит еврейская традиция. Какие есть ответы? Очевидный вопрос, то есть я думаю, что все как-то... Давайте оставим сейчас, религиозную или теологическую часть в стороне. Пытаемся объяснить вообще, как вы себе представляете, зачем люди живут, зачем вот вы, зачем, как вы это все понимаете, зачем люди живут? Бороться с трудностями, как сказать, это значит, что вы здесь, чтобы бороться с трудностями, то есть вы ищете трудности и боретесь с ними, то есть там, я не знаю, я не хочу приводить примеров, но я не думаю, что вы это делаете. Какая еще была версия?
Не, я говорю, что или ты придумываешь цель.
Сразу 2 ответа. Первый ответ, что нет никакой цели. Вот так и все, цели нет. И второй ответ – это цель, это то, что я сам для себя придумаю. То есть то, что я считаю моя цель, это и есть моя цель. Да? А на самом деле, если цели нет, то ситуация довольно пессимистическая, потому что как бы некий такой ограниченный во времени процесс, который бесцелен. Как бы, почему людям нравится такое объяснение? Потому что это ни к чему не обязывает. Потому что если цели нет, я могу делать все, что я хочу. Например, вы знаете, Томас Хэксли был большим сторонником Дарвина. Он был очень умным мужиком, и в своем дневнике, который почему-то он не выкинул, потом был опубликован, он сказал, что теорию Дарвина нужно раскрутить и всячески обосновать, чтобы показать, что в мире нету цели, потому что это поможет нам. Что нам поможет? Какие есть идеи?
Да,
делать, что хотим. Он написал «делать, что хотим». Он написал «обосновать сексуальную свободу». Это то, что он написал. Потому что, как говорил Достоевский, «если Бога нет, то все дозволено». Это известная вещь. Окей. Но на самом деле люди делают, если люди ведут себя целенаправленно, да? То есть люди чего-то ищут. И более того, люди инстинктивно очень дорожат жизнью, как правило. То есть они там охотно не едят то, что вкусно, потому что это вредно. Принимают таблетки и делают всякие другие неприятные вещи, чтобы продлить себе жизнь. То есть жизнь имеет большую ценность. Если мы посмотрим на окружающее нас общество, то мы увидим, то есть если бы как бы я прилетел с Марса, и я бы посмотрел, я бы подумал, в чем жизнь, так сказать, среднего американца, в чем смысл его жизни, то я подумал, что смысл бы его жизни в том, чтобы заработать деньги. Да? По крайней мере, это является устремлением практически всех людей, которых я встречал в Америке, в той или иной степени, что легитимно, да, и это не значит, что это является их единственным устремлением, но совершенно верно, что очевидно, что это является одним из главных. И как мы это упоминали, почему людям нужны деньги на самом деле? На самом деле люди не хотят заработать деньги. Например, если каждому из вас, как мы упоминали, каждый из вас получит миллиард долларов, но он не может их тратить, он не может их передать по наследству, да, не может их никуда вкладывать, а просто вот эта бумага или там монета, или вот сами деньги, миллиард долларов, да, то большинство людей скажет, а нафиг они нам нужны, если мы с ними ничего не можем делать. То есть деньги не нужны сами по себе. Деньги – это эквивалент удовольствия, который человек может получить через них, или он считает, что он может через них получить.
Или статус.
Статус – это тоже удовольствие, это просто удовольствие другого плана. Да, уважение, совершенно верно. Как и многие другие вещи. Таким образом, совершенно очевидно, что человек ищет удовольствие. Так сказать, рефлексивно, инстинктивно. Это совершенно очевидно. Но...
Удовлетворение своих потребностей.
Удовлетворение потребностей. Удовлетворение потребностей – это часть из удовольствия, которое получает человек. Но я вам приведу пример. Допустим, какое у вас, Лев, какое у вас любимое блюдо? Что вы любите больше всего кушать?
Не знаю.
Я не спрашиваю, что вы любите пить, но я спрашиваю, что вы любите кушать. Виски, замечательно. Вы любите виски. А, допустим, я вам принесу бутылку виски, да? И вы ее выпьете, вы получите большое удовольствие. Но тогда я вам скажу, я вам дарю 100 тонн виски. Это будет совершенно излишне. Ваше удовольствие, особенно в данный конкретный момент, не увеличится, потому что в какой-то момент вы достигнете, так сказать, физиологического насыщения. И больше вам виски не нужно будет в данный момент. Вы уже, так сказать, не сможете получить никакого удовольствия. Удовольствия более духовные на самом деле, они не ограничены. Например, если вы входите в зал, и там стоят 10 человек, и там, я не знаю, начинают вставать и хлопать, когда вы входите в этот зал, то вам это приятно. А если в этом зале 1000 человек, то это еще приятнее. А если там, я не знаю... вы входите в зал, и там транслируется, что все взрослое население планеты встает и начинает вам хлопать, это еще приятнее, да? То есть это духовные, так сказать, в некотором смысле не совсем материальные наслаждения, они не ограничены. Это очень важный момент. Однако, если цель существования ограничена получением наслаждений, то есть две проблемы. Во-первых, вы сказали, что человек достигает какого-то пика, а потом это идет на спад. Совершенно верно. Да, все, что мы видим в материальном мире, на самом деле человек этого очень хочет, потом это он достигает. Например, я не знаю, люди всегда думают, что когда у них будет первая машина, например, это будет так здорово, они много об этом думают. И, как правило, они намного преувеличивают то удовольствие, которое они от этого получат, да, то есть первые 3 дня это замечательно, а потом уже через 3 дня к этому привыкли, уже замечают, что там, я не знаю, у нее там, я не знаю, нету автоматических окон, а у соседа есть, и у соседа она в 3 раза дороже, и много еще чего, и через какое-то время уже это становится рутиной. Тогда хочется другая машина, хочется больше дом и т.д. И как мы говорили, что если у человека есть $1000, ему хочется, я не знаю, 5000, есть 5000, ему хочется 25, есть 25, ему хочется 250, 250, ему хочется 10 миллионов, 10 миллионов ему хочется стать миллиардером, и т.д. Он стал миллиардером, ему хочется украсть $50 миллиардов, что, как мы объяснили, совершенно нелогично. Если у человека есть миллиарды долларов, да, то есть, и он в возрасте уже, да, то есть ему не так много осталось, да, ну, делай с ними, купайся, я не знаю, в этих долларах, делай с ними что угодно, я не знаю, строй небоскребы на них для себя. Зачем еще красть деньги, если у тебя есть эти миллиарды долларов? Это совершенно нелогично. То есть, таким образом, человек устроен очень странным образом, что, казалось бы, он ищет удовольствие. Но удовольствие материального мира, как правило, его ненадолго насыщают. Ему всегда хочется больше. И это, на самом деле, очень странный процесс. Да? Зачем человек так устроен? Да? И если вы спросите, мы не будем называть имен, я уверен, человеку, у которого есть много миллиардов долларов, уже длительное время, то он не очень большое удовольствие от этого получает. Это уже данное, это есть, ему хочется больше. Это да. Одна проблема, что при этом миллиардерами становятся очень немногие. А те, кто этого не достигают, они не выполнили, у них как бы цель, у них не было цели в жизни, они этого не достигли. Более того, еврейская традиция учит, что человек периодически должен посещать кладбище. Да? А царь Соломон сказал, что если у человека есть выбор идти на свадьбу или идти на похороны, человек должен идти на похороны, потому что это иногда ему большего учит, чем свадьба. И, во-первых, я думал, что в Америке, если у всех такая цель, на могилах должно быть написано, сколько каждый заработал, так называемый net worth, да? Потому что как бы для чего люди жили. На самом деле это нигде не написано. И вы можете представить, что вот есть две могилы. И в этой могиле жил человек, который жил в большом доме, он ездил на большой, так сказать, на очень дорогой машине, и у него было очень-очень много денег в банке. А в другом был наоборот. И никакой разницы на самом деле сейчас нет. Хорошо, ну, во-первых, не всегда могилы разные, например, на еврейском кладбище они не будут разные. Ну, хорошо, могилы разные, но над этим человеком больше камней, эти камни тяжелее, эти камни красивее. Замечательно, что это меняет для него самого? Я вам расскажу такую историю. Утверждает, что это реальная история, что был религиозный еврей, у которого было много денег, и он был, так сказать, помогал людям, был очень хорошим человеком. Когда он умер, он оставил два завещания. Первое завещание нужно было открыть в день его смерти. А второе нужно было открыть через 30 дней. Да? По-моему, Рав Кушнир приводит эту историю. И в первом письме было написано, было сказано, что каждому было дано из детей. Большие суммы денег. А потом сказано, но есть одно условие. Я хочу, чтобы меня похоронили в носках. Да? Условие такое. По еврейскому закону нельзя человека хоронить в одежде, потому что сказано, что человек голым приходит в этот мир и голым должен уйти из этого мира. Так как они соблюдали еврейский закон, и речь шла о большой сумме денег, то они спросили, так сказать, очень авторитетных раввинов. И раввины сказали, что закон есть закон, и нельзя еврея хоронить в одежде. И поэтому его похоронили без носков. Поэтому с большим напряжением они ждали 30 дней, потом им адвокат принес другое письмо. И там было сказано, дорогие мои дети, я знаю, что меня похоронили без носков, потому что по еврейскому закону это нельзя. Но я, когда вы получили эти суммы денег, я просто вам хотел показать и прочувствовать, что я ничего, обладая всеми этими деньгами, ничего не мог унести из этого мира, даже носки. Да, что человек, конечно, все это понимают, но не все это чувствуют. Человек ничего не может унести из этого мира. Да? И как бы он тратит огромную часть времени и энергии, казалось бы, на то, что он не может из этого мира унести. Более того, как говорит Экклезиаст, иногда бывают такие ситуации, что богатство дается человеку во зло, потому что это отвлекает его от других вещей. И человек на самом деле имеет очень маленький контроль над теми деньгами, которые он оставляет, по целому ряду причин. Это не значит, что зарабатывать деньги это плохо, это очень хорошо, но нужно просто знать, зачем и в какой пропорции. Я как-то встретил одного религиозного еврея здесь, в Нью-Йорке, который мне сказал, что, конечно, не в деньгах счастье и все такое, нужно просто достичь финансовой стабильности. Я его спросил, что значит достичь финансовой стабильности. Он мне совершенно серьезно сказал, что, ну, много денег не нужно, но финансовая стабильность – это иметь в банке миллионов 10-15. Вот, поэтому, конечно, это все относительно. Но мы сейчас говорим о перспективе. В чем же тогда состоит цель в жизни? Можно сказать, что цель в жизни состоит в каких-то в каком-то воздействии человека на мир, например, в искусстве, в науке, в каких-то более высоких материях. Но на самом деле человек и это, по большому счету, не уносит с собой из этого мира. И хотя это человеку может доставлять определенное удовольствие, как виски, или как уважение, или как все другое, но на самом деле мы не помним большинства людей, которые даже делали очень хорошие поступки в этом мире, да? И статьи, даже блестящие статьи, написанные 50 лет назад, очень редко кто читает, кроме историков. Да? Поэтому мы возвращаемся к исходной точке. Да? И эта мысль не нова. И на самом деле эта мысль была очевидна для многих думающих людей во всех культурах, да? Включая Диогена, который жил в бочке, включая буддистских монахов, включая небуддистских монахов. Когда люди об этом думали, многие из них считали, что если это так, то соответственно, все материальное плохо, потому что оно отвлекает человека от его настоящей цели в жизни, о которой тоже были большие дискуссии. И поэтому они уходили от всякой интеракции с материальным миром, что тоже с еврейской точки зрения неправильно. И С точки зрения еврейства, цель человека очень интересная. Какая она? У кого есть ответ на этот вопрос? Я можно, так сказать, на это долго рассуждать, так как осталось мало времени, то я хочу перейти к ответу. У вас есть какие-то ответы на этот счет? В двух словах, очень обобщенно дать ответ, который дает еврейская традиция на этот счет. Если кто-то заинтересуется, есть хорошие лекции, и есть лекции по-русски для более развернутого ответа. Но ответ состоит примерно в следующем. Во-первых, еврейская традиция предполагает, что мир был сотворен. Да? Причем, как мы только что говорили, бинарная логика по определению неприменима к Творцу. Поэтому все вопросы, как вы говорили, может ли Бог поднять камень, который сам поднять не может, и если все было сотворено, все, что существует, было сотворено, то как же насчет Бога, если он существует, то он тоже должен быть сотворен. Они по определению бессмысленны, потому что бинарная логика человека предполагает причинно-следственную связь, то есть существование времени. А с точки зрения еврейской философии, времени для Всевышнего не существует, что мы вообще понять не можем. И так как для Всевышнего не существует времени, то ваша логика к нему неприменима. И поэтому мы можем понять только очень ограниченные вещи. И поэтому, на самом деле, письменная Тора много не говорит о самом Творце, потому что понять нам это очень тяжело. Но еврейская мысль утверждает, что есть Творец, и все люди были сотворены для какой-то цели. Первый вопрос, насколько мы это можем понять, зачем Всевышний сотворил мир? Да? Зачем это нужно было делать? Если Всевышний совершенство, то чего, как бы, что ему не хватало? Еврейская философия дает очень интересный ответ на этот вопрос, что Всевышний сотворил мир для того, чтобы давать что-то другим. Да? И поэтому в Торе очень много заповедей, которые связаны с тем, что нужно давать что-то другим. Потому что, как вы правильно сказали, таким образом человек действует, как бы приближается к тому, что делает Творец. И поэтому Всевышний сотворил этот мир. И поэтому он поддерживает его существование. Но тогда непонятно, зачем мы были сотворены таким образом, что мы не по своей воле появляемся, мы живем какое-то время, и мы умираем. Зачем это было сделано? Первый ответ еврейской философии стоит в том, что по определению, если мир сотворен, цель его сотворения не находится в самом мире. Про это царь Соломон сказал: нет ничего нового под солнцем. Комментаторы говорят: под солнцем нету, над солнцем есть. Имеется в виду, в материальном мире нету, а в духовном мире есть. Есть цель. В чем же была эта цель? Цель, с точки зрения еврейской философии, довольно интересная. Человек был сотворен для того, чтобы максимально получить максимальное удовольствие, которое Творец ему может дать. И любые удовольствия материального мира, они ограничены. Как мы говорили на примере бутылки с виски. Да? Поэтому это удовольствие нематериальное. Так же, как мы сказали, что человеку приятно, если ему хлопают 10 человек, 100 человек или 5 миллиардов человек. Это или там любое количество человек. Это не ограничено. Почему же жизнь такая трудная, где же это все удовольствие, почему мы его не получаем? И почему происходит так много неприятных вещей, казалось бы, с людьми, и почему люди сталкиваются со сложностями? И почему жизнь тогда их ограничена? Ответ, который в частности дает Рамхаль, это один из еврейских философов, часть его книг переведена на русский язык, состоит в следующем. Что максимальное удовольствие, которое может дать Творец, это приближение к Нему. Это как, например, есть притча о царе, который хотел облагодетельствовать своего подданного. Да? И кроме, конечно, там, конечно, денег там, и других погремушек, самое большое вознаграждение – это то, что этот человек был постоянно приближен к царю, постоянно мог его видеть и быть рядом с ним. И для того, чтобы приблизиться к Творцу, нужно, чтобы человек был на это способен. Теперь, опять же, времени нету в духовном мире, как мы сказали. То есть, что значит приблизиться или отдалиться? А насколько мы это можем понять, приблизиться – это значит быть в чем-то похожим на Творца. То есть, уподобиться Ему. Как это все связано с нашей жизнью? Связано это таким образом. Для того, чтобы уподобиться Творцу, человек был послан в этот мир, каждое свои уникальные обстоятельства, и преодолевая те трудности, или не преодолевая те трудности в этой жизни, которую он встречает, он может себя изменять в той или иной форме. Это очень уникальная ситуация, потому что, например, животные этого делать не могут. Я специально на этот счет говорил с ветеринаром, он сказал, что да, у животных, например, у собак, у каждой собаки есть, есть определенный характер, да, и определенные склонности. Собаку можно дрессировать, то есть, да, то есть, например, если собака будет бояться удара электрического тока или наоборот получать какое-то материальное вознаграждение, она будет что-то делать или не делать. Но собака потенциально не может изменить эти наклонности, не может себя поменять, не может себя создать, как бы, может себя качественно изменить. С точки зрения еврейской философии, человек – это единственное существо, которое может это сделать. И поэтому, с этой точки зрения, то, что отличает человека от животного, это его свобода выбора, что человек может выбирать. Да?
Если ты хочешь стать, я хочу стать Эйнштейном, я никогда им не стану.
И поэтому на самом деле этот мир, как говорит Талмуд, это прихожая перед залой. Как вот помните, в советских квартирах был коридор, и в этом коридоре люди прихорашивались, подготавливались, а потом они входили в залу. То есть на самом деле это некий подготовительный период с точки зрения еврейской философии, который нужно правильно использовать. И поэтому в этот период человеку часто встречаются различные сложности, которые ему нужно преодолевать, потому что через это он может менять себя. Есть еще одно философское объяснение, которое состоит в том, что, казалось бы, почему Всевышний не мог создать человека подобным себе и что-то ему давать. Рамхаль объясняет, что, что насколько мы это можем понять, совершенство Творца – это как бы его собственная заслуга. И поэтому, если бы человек был бы сотворен таким образом, что ему бы все дали и ничего он как бы сам не заработал, то он бы не был подобен Творцу. Он бы был подобен, скажем, любому другому животному. Например, я не знаю, леопард быстро бегает. Это не его заслуга, он был так сотворен. Это да. Человек уникален тем, что он как бы сам себя делает, сам себя меняет или не меняет. И ради этого он был послан в этот мир. И мы говорили про испытания до этого. И это еврейская перспектива на жизнь. Интересно, что Тора, когда Тора описывает сотворение человека, то сказано, мы сделаем человека. Всевышний говорит, мы сделаем человека. Талмуд говорит, что Моисей не хотел это писать. Когда Всевышний ему это диктовал, он не хотел это писать, потому что он говорил, что люди ошибутся. В то время было очень сильное идолопоклонство. Что значит мы сделаем? Кто еще?
Ангелы.
Да. Это одно из объяснений, что Всевышний, как бы, насколько это можно понять, посоветовался с ангелами, прежде чем он сделал человека. Это приводит Мидраш. И это несет в себе некую идею, которую мы сейчас не будем обсуждать. Но есть еще одно аллегорическое объяснение, которое говорит, что мы сделаем человека вдвоем, что Всевышний и сам человек. В этом, так сказать, уникальная природа человека. Что человек себя сам может сделать или наоборот разрушить. И с этой точки зрения жизнь, которую он здесь живет, которая сама по себе ограничена, это некий полигон для него. То есть, как, например, я не знаю, когда вы идете в джим, да, то сам снаряд, сама эта машина, она сама по себе не имеет смысла. Да? Почему человек двигает туда-сюда, поднимает, опускает? Это очень такая, казалось бы, шизофреничная деятельность. Само по себе это не имеет большого смысла. Да? В конечном счете он уйдет из джима домой. Но имеет смысл то, что это, кто, какое воздействие эта деятельность на него оказывает. При этом, с точки зрения еврейской традиции, человек не должен уходить из материального мира, потому что, во-первых, он послан в этот мир, чтобы влиять на него, и, во-вторых, именно через взаимодействие с этим материальным миром человек может менять себя. Поэтому еврейский закон запрещает монахов. Нет, никогда такого не было. Да? И поэтому заповеди Торы, например, охватывают все стороны человеческой деятельности. Как он должен есть, как он должен строить семью, все аспекты человеческой деятельности. Потому что через любую интеракцию с этим миром человек влияет на себя и влияет на мир. И с точки зрения еврейской философии, это заповеди, это в некотором смысле некоторые инструкции по обращению с этим миром, которые могут помочь человеку, не гарантированно, могут помочь человеку двигаться в правильном направлении. Как, например, я не знаю, если вы купили, я не знаю, допустим, вы никогда не видели компьютера, и вам его впервые принесли. Если вы начнете просто нажимать на разные кнопки, я не знаю, стиральную машину, то вы ее можете сломать или пользоваться ей неправильно. Как вы можете узнать, как ей правильно пользоваться? Только если вам даст инструкции изготовитель, тот, кто ее сделал. Поэтому с точки зрения еврейской философии, Тора является некой инструкцией по тому, как человек должен себя вести в этом мире, как им управлять. Это, так сказать, в двух словах, говорится, стоя на одной ноге в несколько скомканном виде. Какие есть вопросы? Вопрос, что если Тора дана для евреев, то как же все остальные? Два ответа. Во-первых, Тора уникальна еще и тем, что это единственная монотеистическая система, которая не исключает других народов. Как мы говорили. Например, с точки зрения классической церкви, если вы не верите в то, что надо, то вы идете в ад. Даже если вы очень хороший человек, да, вы идете в ад. А если вы негодяй, но вы вас крестили, и вы верите в то, что, так сказать, нужно, и вы периодически там рассказывали дедушке в церкви о том, что плохого вы сделали в субботу и будете делать в понедельник, то вы идете в рай. Да, например, у Данте, помните, в первом круге ада кто находился? Некрещенные младенцы. Да? Если, не дай бог, они умирают, то это, как говорится, too bad. Они все идут в ад. Да? И я не буду сейчас распространяться про концепцию неверных, она тоже совершенно очевидна. Неверные, например, опять же, насколько я это понимаю, в исламе могут существовать какое-то время, но, так сказать, не совсем легитимный класс, который дискриминируется, иногда просто вырезается. С еврейской точки зрения, не евреи не должны стать евреями, чтобы выполнить свою роль в этом мире. Поэтому, например, евреи отрицают миссионерство. У евреев нет такого миссионерства. Евреи никогда не ходили к чукчам или кому-то еще и не заманивали, не уговаривали их стать евреями. Более того, если не еврей хочет стать евреем, то ему говорят, классически ему говорят, зачем тебе это нужно? Это сложно, в этом есть то и все. Зачем? Ты можешь быть не евреем и делать хорошие поступки, и ты удостоишься своей доли в мире грядущем. Есть такое понятие у евреев, которое называется «хасидею мота улам» – «праведники народов мира». Еврейская традиция говорит, что неевреям были даны 7 заповедей, так называемые 7 заповедей сынов Ноя, Ноаха, которые тоже часть Торы. И эти заповеди включают в себя рациональное правительство, включают в себя судопроизводство, запрет на убийство, запрет на прелюбодеяние, запрет на жестокое отношение к животным и еще несколько подобных заповедей. Такие достаточно, так сказать, казалось бы, рациональные заповеди. И если не евреи, запрет идолопоклонства. И если не евреи их выполняют, то замечательно, они выполняют свою роль в мире. Да? У них просто другая роль. Более того, пророки говорят, что когда мир изменится, и присутствие Всевышнего в этом мире будет очевидно, когда будет то, что мы называем мессианский период, то тогда сказано, что мой дом, храм будет открыт для всех народов. Это значит, что народы не изменятся, не значит, что все станут евреями. Народы будут народами, но просто они будут соблюдать эти 7 заповедей.
Потому что Ноаха.
Вопрос, на самом деле, мы не будем сейчас задавать этот вопрос, но вопрос, что должен делать нееврей сейчас и как правильно быть неевреем. Это, так сказать, отдельный вопрос, который на самом деле не такой простой. Еще раз, может быть, я это не очень хорошо объяснил. Не значит, что у человека должна возрастать духовность. Человек здесь помещен в ситуацию, когда он может выбирать. Да? И он может выбирать хорошие вещи, может выбирать нехорошие вещи. Как Тора говорит, я кладу перед вами жизнь и смерть, добро и зло. И выберите жизнь, но это, так сказать, каждый человек выбирает по-своему. Каждый выбирает для себя, как говорили Никитин. Женщину, религию, дорогу, поэтому не значит, что она обязательно духовность должна расти. Как кто выбирает? От чего зависит выбор человека? От очень многих причин. Иногда это зависит от человека. Очень многих причин.
Погода более-менее.